здорова, а здорова, в среду ты не взорова, не здорова, а здорова, в среду ты не взорова.
Не взоровские среды.
21:04. Приветствуют вас участники этого мероприятия. Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга Александр Невзоров и Виталий Дымарский. Джентльмены.
Да, привет, мое привет.
Почтение, Оленька, да, как-то вы очень мягко. Слышно нас, нет?
Ну вот сейчас вроде бы слышно.
Да, отлично. Как-то вы очень
Но вы молчали, поэтому нас не было слышно.
Сегодняшнюю логично, сходку как мероприятие.
А как
мы
еще?
В Гельвеции, но давайте мы... Уточним по поводу Гельвеции после перерыва, а сейчас я хочу сразу приступить к делу и заметить, что, конечно, Росстату, да, необходимо сменить резинку трусов на более свободную. Потому что ребята, конечно, умучаются ее оттягивать, чтобы наблюдать, как у них растет и чешется ВВП. Растет и чешется. Вообще вот фантомные боли, фантомный зуд, это очень частое неврологическое явление. Ничего особенно нового. Росстат своим сообщением о расцвете и росте экономики Российской Федерации вообще-то не предлагает, потому что был такой восхитительный еще в середине 19 века нейролог Сайрус Митчелл, с которого, в общем-то, и началось изучение фантомных болей. И вот он диагностировал и протоколировал то, как инвалиды с либо ампутированным, либо удаленным органом сообщают о зуде, о росте и даже начинают мериться этими фантомными органами, которых нет. Да? Но, правда, никому из этих пациентов не приходила в голову милая мысль пойти по девочкам. Вот с этим фантомным органом. А Росстат, судя по всему, собрался, потому что весь мир объявлено о необычайных успехах Российской Федерации в росте внутреннего волового продукта. Но вообще, коль скоро мы заговорили о Митчелле, то тогда давайте перейдем мягко, ненавязчиво, понятное дело, к другому доктору. У нас появился такое воплощение российского медика, милейший, очаровательный терапевт в Челябинской больнице. Такая чистая душечка, по уверению всех пожилых пациентов, которых, кстати, его жутко любили. Разумеется,
Александр Глебович, вы фотографию его видели? Да, это очаровательный он молодой человек.
Очаровательный. Действительно, разумеется, как многие очаровательные и добрейшие люди. Он оказался вампиром, расчленителем. И если вы помните, познания этого доктора в анатомии базировались на расчленении своего одноклассника, да, а познание в гематологии на выпивании его нескольких литров его крови. Но в известном смысле это очень такой серьезный клинический опыт, потому что большинство медиков Российской Федерации не имеют и такого. Это, в общем, было ценное приобретение для Челябинской клиники, но вместо того, чтобы порадоваться, причем, обратите внимание, дядька не в министры ведь пошел, не какой-то подделал диплом, а подделал диплом районного терапевта, чтобы выслушивать старушек про их боли и несчастья. Но вот когда все вскрылось, а это вскрылось, выяснилось, что он не имеет медицинского образования, имеет судимость, расчленил, кровь выпил. Вообще такой вот, то, что называется, с огоньком дядечка. Вот все начали, все заверещали, как такое могло быть, как такое случилось, и как он вообще в этом белом халате оказался. Ну, примерно как сейчас. Сенатор Клинцевич, он всю неделю со всех экранов мочится кипятком, изумляясь, как сенатор Аршауков мог оказаться в Совете Федерации. А ведь потом пройдет какое-то время, и уже сенатор Лаптев, например, или Лукин будут недоумевать, а как в Совете Федерации оказались Клинцевич и Клишец. Изумление будет нарастать, нарастать, нарастать. И знаете, Оля, кто будет самым изумленным, нет?
Последним?
Совершенно верно, сенатор Елалов. Потому что наступит момент, когда именно этот человек, фамилия которого начинается на «я», останется один в этом зале. Совершенно верно. Потому что ведь нарастание, мы, как можем догадываться, будет происходить по алфавиту.
Кстати говоря, Александр Глебович, ваше предложение, в прошлый раз, по-моему, прозвучавшее,
о
том, что вообще не нужно оттуда никого забирать, а просто там
просто
поставить...
Просто наварить решетки и отцепить решетки. Все.
Это вполне, да, совершенно верно. Оно получило продолжение.
Я знаю, оно получило большой резонанс.
Александр Глебович, я поняла, в чем проблема. Доктора Челябинского опознал его психиатр по фотографии.
Да.
Но значит, тут... у нас просто...
Это вот Челябинск, вы не любите, да? Всяких там... Может, он, да, на метеорите там прилетел? Все.
Нет, вы знаете,
там
вот
все
я...
было очень просто, его все знали.
Да, я полагаю, что не случайно...
Ну, просто у нас сенаторов, психиатры никак не узнают. Вот это единственная проблема.
Пока побаиваются. Оленька, пока побаиваются. Да, но вот поскольку все начали именно с Аршаукова, а не с кого-то другого, там, кстати, даже на букву А еще, если не ошибаюсь, примерно 9 незакрытых фамилий. Так что все впереди. Ну вот просозерцав арест, этот скандальный арест, Жирик, который, кстати, очень неглупый, и фамилия которого, кстати, так неоднозначно начинается с буквы Ж, то есть довольно близко к началу, да, он отчаянно взвыл, что мы делаем, и он абсолютно прав в своей истерике, потому что машина российской государственности с чавканьем теперь жрет самое себя, да. Ну что же, приятного аппетита, главное, чтобы она не подавилась пока, да. А полагаю, что вообще это...
Но мне кажется, это уникальный случай, а не будет она себя жрать. Вы такой оптимист, Александр Глебович, просто...
Ну почему, она же жрет, а смотри, сколько
нет,
губернаторов...
Она
сколько...
жрет, но я надеюсь, что, наконец, процесс будет нормализован, действительно, пойдут всюду по алфавитам, да. И полагаю, что если шоу будет продолжаться, мы узнаем очень много интересного. Кстати, вот отметьте, как быстро, Оля, заглох грохот от ареста Аршаукова. И затихла пресса, она ждет продолжения шоу, но пресса здесь как одолиски в гареме, поймавшие евнуху, щупают и понимают, что это не конец, да, в очередной раз, да.
Ну почему? Ведь были чудесные заявления от Тины Канделаки, от...
Нет, подожди, этого мы коснемся, мы давайте пробежимся еще по телу Аршаукова, потому что это же был... В общем, мусульманин, да, которому в череп постучалась православная духовность, увешанная православно-церковными орденами, в частности...
И уже отозвали.
Нет, ничего подобного нет. Он остался увешанный орденом за жертвенное служение имени Бориса и Глеба. Причем в деле Аршаукова тоже фигурируют пока две жертвы. Причем найдутся еще жертвы, наверняка найдутся и еще какие-нибудь новые ордена Московской Патриархии или, по крайней мере, припатриархийной организации под названием Русь Православная. Вообще Аршауков вот правильный, Дымарский, вот правильный, дальше некуда. Вот он прекрасный кадровый фундамент российской власти, и непонятно, что из-за каких-то пустяков зачем-то поломали такую прекрасную карьеру. Вот если бы скульптуру «Родина-мать» создавали бы сегодня, то у нее должна была бы быть физиономия Аршаукова, потому что он весь патриот, весь в церковных наградах. На 9 мая он весь в колорадских ленточках, бантиках, полностью в форме солдата сталинской армии. Коллекционер, кстати говоря, всяких атрибутов боевой славы сталинской армии, и гурман. Между чем гурман, да.
Вы что?
Ну вот на его...
Все-то вы знаете.
Конечно. И вы об этом знаете. О том, что на шампуре сенатора Аршаукова жарились все светские львицы Москвы, и он делился львятиной жареной с друзьями Кавказа и местными генералами. Такой вот человек-солянка, в котором перемешаны практически все известные компоненты успешного барыги, включая сенаторство. Такой типичный обитатель палаты лордов. Вот все в нем есть. И причем, заметьте, все у него действительно всегда получалось. И вот такой вот облом. Хотя, Оля Дымарский, обратите внимание, да, что будем справедливы. Будем справедливы к Аршаукову. Вот когда он загремел и когда публике стали демонстрировать золотые слитки, апартаменты, изъятые купюры, вот Россия была по-настоящему счастлива. И это дорогого стоит. Вообще вот новостей, которые способны сделать россиян счастливыми, их так мало, да, и они так ценны. Ну вот из последнего я думаю, что... Ну, как минимум у половины страны светились счастьем лица, когда они услышали о сгоревшем очень богатом доме на Никитском бульваре с квартирами за 100 миллионов. Да? А когда неизвестная дама поплакалась, что у нее в пожаре погибло 25 шуб, вот тогда счастьем осветились лица и другой половины страны.
То я вам хочу, Александр Ильич, ну, а Сарашуха, он Арашухов, по-моему, а не Аршаухов. Ну, не
Аршаутов
важно.
Аршаутов он.
Ну, не важно. Да. Там, по-моему, я думаю, что просто появились сразу надежды, что все это раздадут людям.
Нет.
Там же взвешивали деньги, нас, по-моему, да?
Нет, у нас...
Виталий Наумович, когда раздали-то последний раз?
Вот когда что?
Деньги у нас взвешивают каждый день.
Сейчас времена у нас социальной справедливости. Вы что, забыли про указы президента?
Это еще секундовские времена, вот когда мы наблюдали, как изымают видики, пачки долларов.
Куда девали?
И мы спрашивали, это куда? Нам говорили, это в доход государства. Мы всегда говорили, ребят, поехали жить в это государство. Поэтому надежд на это, в общем, немного. Но давайте вот, Оля, оставим высокие материи. Угу. И перейдем к материям еще повыше. Да? Потому что я просмотрел тут все случаи вандализма и разгрома детских площадок. В Москве, Питере, Екатеринбурге, Чите, оказывается, в общем, есть категории вандалов, которые ломают песочницы, делают в этих детских площадках дыры, не поверите, и опрокидывают, валят, знаете, бывают такие горки-ракеты, да? Вот они с особой страстью валят эти ракеты, причем иногда их ловят, и они получают за это дело срок. А вот Рогозину за абсолютно те же самые действия платят каждый месяц 6 миллионов и дают ордена.
Да вы что?
Да, раскрыта страшная тайна зарплаты Рогозина.
Да ладно.
Причем такая оплата труда имеет, конечно, все основания, потому что он повалил ракет, по моим подсчетам, гораздо больше, чем вандалы на этих детских площадках. И, вы знаете, вскрылась ведь еще одна любопытная подробность его биографии, Оленька.
Вскрылась.
Он оказался замешанный в каком-то мелком мошенничестве подделки документов, был в розыске, был взят на поруки. Ну, вот то, что называется, трясет иногда парнишка стариной, потому что даже присутствуя у президента Путина на докладе, он и тому ухитрился что-то наврать про количество пусков. Немедленно был...
Александр Глебович, простите, да. А вы не знаете, а почему такой ярко-красный на встрече с Путиным?
Да, он был просто как главный рак КПСС. Вот, просто вот. Потому что он интеллигентный человек.
Стыдно?
Он интеллигентный человек. Он еще не научился врать, не меняя цвета лица.
Это он вождь краснокожий.
Это все, к сожалению, вот такая вот махровая интеллигенщина. Но вот, кстати... Интеллигентом, если мы посмотрим трезво, да, интеллигентом оказался и Дудь, к сожалению. При том, что...
Да, вы сожалеете
да,
об этом.
Да, сожалею, потому что...
Виталий Наумович, вы не знаете.
Дымарский не знает.
Почему
там
я
действительно
не знаю?
Дудь ввязался в очень сложную для себя ситуацию. Киселев, в очень
сегодня,
сложную
Киселев?
Партию.
Да, сегодня посмотрел. Да. С большим
и Киселев, будучи... В общем, действительно профессионалом и очень опытным, он сразу обнажил сталь, да, он сразу выхватил клинок, и в этот момент Дудь должен был бы сообразить, что перед ним не приятель, не пришедший поговорить симпатичный человек, а серьезный враг, который его будет делать. Но Дудь не понимает еще, он чудесный парень, великолепный, но он не понимает, как ставить блоки. Вот Киселев же замечательно, вот если... Вы хотите поговорить о чем-то запретном? Ну, давайте, снимите штаны и покажите ваш член. Дудь немедленно сдувается. Киселев получает огромное моральное преимущество. В таких ситуациях как надо поступать? Ну, во-первых, надо помнить, что все-таки враг на твоей территории, монтаж в твоей власти. Ты совершенно спокойно можешь все это проделать. Но если там действительно так трагичные дела... Как сам Дудь описывал, надо было идти по-другому. Да? Вот тебе это заявляют, ты немедленно обнажаешь клинок в ответ, понимая, что сейчас будет драка, и тогда говорит, ну, знаете, дорогой мой, вот зная ваши наклонности, я не хотел бы вас перевозбуждать, потому что вы явно будете терять нить разговора. Да? Это старый прием, это старый прием.
Узнаю, который... Александр Глебович.
Слушайте, Оля, не
втягивайте. Александр Глебович переживает, что его там не было.
Не втягивайте меня в это, я терпеть не могу, учить бесплатно. Да? Поэтому вот этот набор приемов, который должен быть известен, он, к сожалению, Юрию известен не был, поэтому его так жестоко сделали. Да? Но вот теперь уже никуда не деться, давайте обсудим интим.
Давайте
обсудим интим. Вот, в частности, я бы хотел поговорить об интиме жаб с гадюками.
Давайте.
Причем,
это
кто...
наш любимый разговор в этой передаче.
Да. Кто в этой ситуации жаба, а кто гадюка, и кто был сверху, разобраться уже невозможно. Но внезапно... Вот тоже очень важный момент. Внезапно в Питере из снегов и болот, да, всплыл вождь племени кремлеботов по фамилии Пригожин. Или его призрак. Точно неизвестно.
Ладно, он к вам в Питер приехал.
Да, он показал милую мордашку и сгинул. Причем всплыл, разумеется, не сам по себе, не по своей воле. Он не любит всплывать, он где-то всегда таится за корягами и надолго никогда не оставляет свое место верной путинской тени. Да? Потому что, во-первых, страшно оставлять, но это место занимает золото, в которое убежден, что его тень лучше, выше, не лысая и гораздо презентабельнее. Но просто Пригожин понимает, что в какой-то момент, вернувшись, он поймет, что место тени занято, а это, поверьте, очень теплое местечко. Короче говоря, несколько дурацкий по результату. Визит Навального в Санкт-Петербург создал пикантную ситуацию. СМИ питерские рвут на себе тельники, утверждая, что между Навальным и Пригожиным имели место некие переговоры. Да? Вот такой...
По-моему, это все еще с таинственного телеграмма началось.
Да, да, совершенно верно.
С этих двух фотографий непонятно.
Пришла дама, как телеграмма, да, по проволоке, и дальше все заверте.
Да, причем все упорно отрицают, хотя такой финт, он абсолютно не смертелен. И не опасен для репутации как одного, так и другого, потому что ведь, в принципе, как показывает практика, например, РПЦ и другого шоу-бизнеса, удобрять репутацию можно тем же самым, что и клубнику, да, и ничего с этой репутацией не делается, она только становится краше и цветет. И вообще эта сцена встречи могла быть милой, идиллической. Я представляю себе, как Рогожин с рук...
Пригожин.
Пригожин кормит с рук макетами поместья и дач урчащего Навального, который, причем это макеты дач и поместья всяких лишних или проштрафившихся олигархов. Навальный жует.
Навальный жует, записывает. Просто мог заказать пиццу у Пригожина.
Записывает. Я надеюсь, что эти макеты поместья были из выпечки, потому что уж в чем, а в гастрономии Пригожин толк понимает. Возможно, как бы Пригожин предлагал Навальному лечь у ног, возможно, не предлагал, возможно, лег, возможно, нет. Короче говоря, это та ситуация, когда мы не узнаем правды, потому что вот ложечки точно не найдутся, они проглочены. И осадочек тоже проглочен, там очень опытные оба персонажа. Но о вожде кремлеботов мы вообще еще поговорим. Это, оказывается, очень интересная
Александр
тема.
Александр Ильич, простите, а вот вы, я не знаю, как тонкий психолог, понимаете?
Я не психолог вообще.
Ну, хорошо. Вы как вы. Да. Понимаете, Навальный мог бы попросить именно у Пригожина содействие в его там каких-то выборных делах. Ну, это же, в общем, вменяется. Эти переговоры приводятся.
Слушайте, вообще политик обязан, активный политик, обязан иметь самые грязные связи. И в том числе и грязные, да, потому что всякие светлые связи, они, как правило, плохо работают. Лучше всего работают самые грязные связи. И в факте контакта, и в факте каких-то взаимоотношений с кем бы то ни было, абсолютно нет ничего зазорного. Ну вот, кстати, тут, вероятно, будет справедливо, потому что приходят вопросы, и темы, мимо которых я, в общем, собирая из мозаики, из фрагментов, собирая физиономию сегодняшней России, я, может быть, темы, на которые не обратил бы внимания, тем не менее, как выясняется, публику весьма и весьма интересуют, потому что вот у нас опять, девушки спрашивают, у нас опять распыхтелся Михалков. Он обозвал овцами каких-то тоже милых барышень, которые резко пошутили про генерала.
Это артистки Comedy Woman.
Да. Они, они, ну, не резко, они скорее тускло пошутили про генерала Карбышева. Да. И тут второй вопрос, кого я буду поддерживать в президентской гонке в Украине. Ну, насчет Карбышева шутка была, скажем так, так себе. Можно было шутить смешнее. В особенности с учетом того, что Российская Академия Наук сделала все-таки первое за последнее время научное открытие. Помните, Путин их просил совершить прорыв. И вот это произошло. Они установили научным путем, что слово «сосуля» из лексикона Валентины Ивановны – это вполне законное, нормальное слово русского языка. Но совершенно непонятно, почему, собственно говоря, девушки должны скорбеть по сталинскому генералу Карбышеву или испытывать какой-то священный трепет по поводу имени. Да, понятно, что это святой советского пантеона генерал, который сражался за сохранение сталинского режима, прежде всего режима, потому что родина – понятие абстрактное, а режим – понятие конкретное. Карбышев и дорог патриотам-сталинистам и совершенно может быть безразличен всем остальным. Там, щипни Карбышева – и вскрикнет Михалков, но это проблема Михалкова, да, потому что мне абсолютно... Александр
Ильич, простите, но мне кажется, что Карбышев, если вспоминать пантеон всевозможных героев, и высоко, и не очень высоко поставленных, здесь именно эта жуткая смерть, вот это вот...
Слушайте, очень многие люди, несколько миллионов людей на этой земле умерли от различного вида переохлаждения. От переохлаждения умирали полярники во множестве. От переохлаждения и от обморожения умирали золотоискатели на Клондайке. Даже Фрэнсис Бэкон, да, делая свои знаменитые опыты с набиванием курицы снегом, так увлекся, что тоже, в общем, подхватил пневмонию и умер. Поэтому сам факт переохлаждения – это еще не повод для того, чтобы...
Ну и для смеха испытывать. Тоже не повод.
Возможно, нет, но поймите, да, мы о чем говорим.
Другое дело, извините, Александр Глебович, я не понимаю, слушайте, вообще, почему всех... Михалков его вспомнил.
Подождите.
Это 13-го года
запись. Сейчас я объясню, да. У всех свои герои. Вот нет ничего удивительного в том, что Бендеру не любят в России, да, а в Украине не любят Суворова и сносят к чертовой матери его памятники, считая его палачом и мерзавцем, да. А вот, например, там Зулус Чака или Ташунка Витка абсолютно безразличен и украинцам, и русским. Да? Все зависит, ведь и Бендера, и Карбышев, и Суворов – это всего-навсего маркеры определенной идеологии, которая или принимается, или отвергается. Вот с какой, собственно говоря, стати священное для Михалкова или Милонова должно быть священным для всех остальных? Да не в малейшей степени. Вот никакого идеологического единства в России вот не было и уже никогда, надеюсь, не будет. Навязать его невозможно. Множество людей...
Я прошу прощения, джентльмены, если у кого-то из вас телефон, то он дает завязку. Пожалуйста, спрячьте подальше
Нет, у меня ничего такого не происходит. Множество людей не хотят иметь ничего общего с Михалковым, Поклонской или Клинцевичем. В том числе не хотят иметь общих героев. И сами страдания, как мы понимаем, ничего ведь не значат. И почему должны быть табуированы любые веселые или легкомысленные воспоминания? Да? Вот у Российской Федерации нет своего пантеона героев. Ну нету, да? Поэтому решили по второму кругу прокрутить сталинский пантеон. Но все равно ведь сомнений никаких нет, что новые поколения сдадут весь этот совок в утиль. Вместе, кстати, с Карбышевым, вероятно, тоже. По этому поводу можно урыдаться, можно упыхтеться, но это произойдет, потому что идеология не жизнеспособна в 21 веке. Вот вслушайтесь в то, что такое слово Карбышев. Давайте отпрепарируем спокойно и без обид. Да? Это условный раздражитель, активирующие особые цепочки эмоциональных состояний. Вот что это слово означает в переводе с чистых рефлексов, да, давайте переведем. Вот что в понятии Космодемьянское, что в понятии Карбышев закодировано такое шипение режима. Шипение режима. Умри за меня. Умри за меня. Посмотри, как это красиво. Да? А в слове Суворов закодировано другое шипение. Убей за меня. А 21 век отвечает: фигушки, ребята. Да? Вот умирайте и убивайте сами.
Это государство, чтобы было так.
Оля, это государство совершило столько преступлений против людей и декларирует свое право совершать их впредь, что, безусловно, идеология и все фрагменты этой идеологии, такие как Космодемьянская, такие как Карбышев, такие как Суворова, тоже, вероятно, будут каким-то образом сданы в утиль и на сегодняшний момент нежизнеспособны, и если востребованы, то только для того, чтобы пытаться сохранять эту идеологию. Я надеюсь, я никого не обидел, а просто отпрепарировал.
С каких это пор Александр Глебович Невзоров волнуется, как бы кого не оскорбить?
Нет, но я понимаю, что для множества
людей
эти внушенные идеалы являются болезненным вопросом. Не беспокойся.
Соглашусь. Да. Соглашусь. Хорошо. А другие не менее болезненные вопросы мы обсудим в следующей части нашей увлекательной передачи. А трансляция в YouTube сегодня, тем не менее, идет, хотя есть некоторые трудности с петербургской картинкой. Я думаю, что это связано со снегом в городе Петербурге, потому что наверняка он повредил всему-всему. Про снег мы тоже поговорим в следующей части.
Поговорим,
Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева к вам вернутся после новостей.
Да.
Виталий Наумович, здравствуйте. Александр Глебович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие приемы были бы эффективными для того, чтобы аудитории от 17 до 25 лет объяснить, что не нужно употреблять алкоголь, не нужно добавлять тот самый медик в чай, есть кексики и так далее. Это шоковая терапия, юмор. Каким способом, на ваш взгляд, было бы...
Нет, ну, во-первых, почему нельзя употреблять алкоголь? Вот это для меня абсолютно непонятно, и я с этим категорически не согласен.
Хотя сам не потребляет.
Я не потребляю. У меня есть замечательный друг Давид. Друг Давид мне привез несколько месяцев назад 6 бутылок грузинской хванчкары. Причем, мало того, что грузины делают потрясающее вино, они запечатывают они в такие колбы, что их не открыть. Вот вино хорошее, колбы абсолютно неоткрываемые. У меня все 6 колб стоят. При том, что у меня редко бывают гости, и у меня каждый раз моя теща абсолютно офигевает. Она понимает, что вот когда приезжает Шнурик с женой, Боря Петровский, она понимает, что ни капли спиртного, и при этом 3 часа не смолкает дикий хохот. И они не понимают, как можно, хотя он тоже не пьющий человек, как можно так веселиться без алкоголя. Но вместе с тем, я не хотел бы наезжать ни на чьи права пить. Да? Что касается медика и пирожных, вы заживете?
Нет.
Но, вы знаете, мне сложно здесь кого бы то ни было упрекать в медике и пирожных, потому что я решил, что я никогда медиков и пирожных употреблять не буду для того, чтобы подать пример собственному сыну. Вот как, блин, можно продемонстрировать величие воли. Вот в какой-то момент человек говорит: блин, все, никогда никакого медика, никогда никаких пирожных. Я никаких медиков и пирожных много лет не употребляю. Этот мерзавец всюду, где видит пирожное, уничтожает его мгновенно. То есть вот этот...
То есть ваш пример,
пример не работает.
Не работает совершенно.
Хома настолько отвратительная тварь, что она берет только отрицательный опыт, когда у нее есть выбор, да? Если все, да? То есть это можно делать, но я предлагал бы вот сними этого человека, покажи его, на него посмотрят и точно не будут жрать пирожное. Сашка, посмотри, правда, того стоит. О! О! А я не знаю. Нет.
Чего?
Нет, дорогая моя, простите.
Два 21.33. Снова с вами Александр Невзоров, Виталий Демарский и Ольга Журавлева. Кстати, Александр Глебович, пока не забыла,
да.
А вы произнесли вопрос, за кого голосовать на украинских выборах, но не произнесли ответ.
Ну, вы знаете, я здесь ничего хорошего посоветовать
мы будем
украинцам не могу,
вы не
потому
будете,
что. Потому что кого бы они ни выбрали, они будут сожалеть. В общем, это, короче говоря, это ваши проблемы, вы выбираете. Вот меня в это, пожалуйста, не впутывайте. Я хочу сказать, что мы находимся в Гельвеции, где юнист Теймур Ханлы, великий русский писатель, судя
давно
по всему,
уже ничего не
зараза
написал.
Такая сжег таки второй том своих записок «Ательера», потому что они до сих пор никак не могут быть напечатаны и появиться в свет. Но мы сейчас перейдем к проповедню, потому что в моем инстаграме творится ад и трэш о 3500 комментариев. Там, значит, я разместил без всякой задней мысли, как всегда я это делаю, видео, как водосвятные чаши моют такую нормальную гнилую ступню святого Амвросия, кусок его трупа. И ступня с грязными длинными ногтями, имеющими, как выражаемся мы анатами, все следы, то, что называется, удержанного разложения. Да? Это когда с помощью спецсредств это разложение тормозится. А потом верующие с необычайным азартом, значит, разбирают эту воду, в которой плескалась мертвая нога, и ее пьют. Большинство подписчиков Инстаграма моего закатили мне истерику, утверждая, что такого не может быть. Что это фотошоп, монтаж, это не православие, это не в России. И вообще, что это? Мощи быстрого приготовления, святой доширак. Что это? Все это не так. Потому что, как выясняется, православные понятия не имеют о своем собственном православии и не знают банальных вещей. Да? Они сами для себя придумали какую-то возвышенную липу и не знают азов православия. И я обязательно расскажу о том, что происходит в действительности на этом видео. И то, что называется, ладно, уж так и быть, откатехизирую православных, которые, как выясняется, ни черта о своей вере не знают. Но сделаю я это чуть позже, потому что сперва
вот
светская жизнь. Да, сперва светская жизнь.
Есть такая?
У нас есть рыбки, ксюшки, волочковы, рога, коктейли, шпагаты, мордобои, возрожденная Шурыгина. Ну, все очень традиционно, да? И все происходит как обычно, то есть наркоманки обижают минетчиц, те кошмарят трансвеститов, и все вместе периодически крестятся, рассуждают о политике, поют, делят детей и хвастаются загорелостью задниц. То есть все очень обычненько. Вот обзор светской жизни входит в круг моих обязанностей на Невзоровских средах. И по идее я обязан снова прогуляться по этой всей давно осточертевшей мне трясине из спермы, купюры курортов, да? Мне это давно надоело, скажу я вам честно, Оля. Я давно искал некое предельно емкое событие,
которое закроет эту рубрику,
в котором
навсегда
было бы, да, слито и сконцентрировано все, что характеризует светскую жизнь России. И вот, наконец, я его нашел. На этой неделе судьба мне его подкинула. Если вы прочтете замечательное сообщение из Базеля, из зоопарка Базеля, вы меня поймете. В Базельском зоопарке зарегистрирован факт. Самка орангутана изменила самцу с соседом, использовав для этого маленькую дыру в заборе, разделяющем вольер.
Ужас какой.
Согласитесь, почему ужас?
По-моему,
вот
нормально.
Никому не известно.
Светская хроника,
неизвестно,
да? Я правильно понимаю, это светская хроника, да?
Да, совершенно. Вот по сути дела в этом вся жизнь светской тусовки России, но только из Базеле не пришло никаких сообщений, собирается ли это особо устраивать грандиозный концерт. И осталось неизвестным, у какого пластического хирурга она могла накачать себе после всего этого губы. А так все очень сходится. Да? Но, короче говоря, по поведению. Оленька,
да,
смотрите.
Вернемся к сцене,
вот вернемся к моему инстаграму.
Да,
что
инстаграме
там происходит? Гнилую ногу святого Амвросия омывают и получившийся раствор пьют. Это документальный факт. У этого мероприятия есть официальное название «Чин омовения мощей». Это банальное православное мероприятие. Чин омовения мощей – обычная православная процедура, которая содержится и описана даже в требнике. Совершалась она, кстати, традиционно в Успенском соборе Московского Кремля. Троице Сергиевой Лавре, в Софийском соборе Новгорода. Ну, а далее везде, по усмотрению настоятеля.
А там всегда такие большие сосуды для святой воды?
Да, конечно.
Чтобы
потому
гомеопатические, как бы, растворения.
Есть огромное, огромное количество верующих, которые должны, ведь цель этого омовения мощей, чтобы получить освященную мощами воду, которую позже раздают людям, чтобы они ею окроплялись и пили. Это есть и у староверов, и в сегодняшней
РПЦ. А ее можно пить вообще, эту воду? После
Вы знаете, вопрос... вопрос
Олег Наумович, там,
вот
там
пригласите,
такая степень разведения, что, я думаю, ничего страшного не случится.
Ну, черт, слушай,
пригласите Гундяева, задайте этот вопрос ему, потому что...
Нет, вам как специалисту по научному трактовку.
Я не знаю, физиолога. Я не знаю, честно говоря.
Ну, огромный,
но я понимаю, что
бассейн,
то, что было...
покапали, опустили.
Нет, там
все...
обычные...
Там не огромный,
нет, подожди, Оля, это. Там покапали, опустили, потому что халтурщики.
Ах, вот оно.
На самом деле,
нога
чин
большая,
омовения
бассейн,
мощей,
маленький.
Там просто видно, что папа может вырвать, поэтому он так быстренько еще и нюхает. А традиционно омывались, вот, например, в Успенском соборе, отчлененные руки апостола Марка, Златоуста и Константина. Более того, потом приходила пора, наконец, мыть головы. Обычно мыли три головы тщательно. Головы Феодора Стратилата, Григория Богослова и Христофора Псоглавца. Причем мыли их основательно, потому что цель омовения мощей в чем заключается, цитирую, «ради почести, ради благолепия, для содержания святыни в чистоте, а также для получения священной воды», стекшей с останков. То есть отметим, что трупозную воду не только пили, но и закапывали новорожденным в глаза, в ушки детям, подмешивали в детское питание. Вообще я удивляюсь ажиотации по этому поводу. У верующих свои забавы. Вот нам-то что до этого? Вот дело вкуса. Пить трупозную воду, не пить, пусть они забавляются как хотят. Православие вообще по сути своей антисанитарно. Вспомните, я здесь же на эхо вам рассказывал о преподобном Феодоре Трихине, да, в Лосиничнике. Он прославился тем, что он был классным дизайнером, он лепил свои одежды из скала верблюжьих, верблюжьей шерсти, грязи, вычесов каких-то из собственных волос, но знаменит был не этим смелым дизайном костюма, а исключительно тем, что когда его плохо мумифицировали, его останки постоянно мироточили трупными выделениями литрами, и согласно его житию, там собирались верующие, которые собирали их и обмазывались, и были счастливы. Например, там святой Феофил традиционно, абсолютно православный святой, традиционно всегда мазал себе руки калом, прежде чем протянуть их для поцелуев.
Александр Ильич, в этом был глубокий Вятский, духовный смысл. Что вы глумитесь?
Оленька, подождите. Я не глумлюсь, я в данном случае всего-навсего цитирую. Блаженный Прокопий Вятский, как вы помните, имел всего один гнилой зуб. И когда к нему пришла купчиха или какая-то была попадья, пожаловалась на зубную боль, он выдернул этот гнилой зуб, всунул в рот купчихи, заставил ее сосать. Вообще православные очень любят всякие выделения, потому что мы можем обратиться к замечательному труду Ивана Прыжова, который описывает эти вещи, и в частности, как происходили похороны небезызвестного Корейши. Да, помните, был такой местно чтимый святой, что... Пришли солдаты обмывать Корейшу, но женщины вытолкали солдат вон, как недостойных, и сами его обмыли, и воду, которую обмывали, тут же выпили. Это замечательная книга «Нищие юродивые на Руси», которая много вообще, много описывает подобных вещей.
Мне как-то вдруг захотелось как бы... с бывшим главным санитарным врачом обсудить вот эти все истории.
Санищенко.
Я прям
поставите этого врача в самом неловкое положение, потому что это-то все цветочки, тут правда гомеопатические дозы. А когда происходит кормление большого количества не очень здоровых людей из одной и той же посуды, раскисшей в вине булкой, Вот это уже вопросы действительно серьезные.
Знаете, вино все-таки содержит некоторое количество спирта. На это мы...
Отнюдь мало, не то вино.
Не
кстати говоря, вот тут меня спросили о том, почему интронизация нового главы Украинской православной церкви прошла так серенько, скромненько и незаметненько.
И никто из православных в гости не приехал.
Да,
Приехали только католики, протестанты вообще, всякие.
И Кирилл не приехал.
Ой, там так злорадствовали местные московские попы, как это убого, как это серенько. Они не понимают, как можно провести такое мероприятие, не подключив 100 тысяч бюджетников, чтоб согнали студиозусов, бедных медсестер, соцработников. Нужно. Они вот не понимают, как это может быть. Они не понимают, как можно не вгрохать 5 или 6 миллионов на такую процедуру. Потому что мне, честно говоря, мне такая скромничающая церковь представляется гораздо более опасной, чем вот этот весь позолоченный, наглый, гундяевский беспредел, потому что эта сиротская интронизация, в ней есть такое определенного рода сильно действующее лукавство. Потому что, но благодаря этому мы видим реальный градус интереса к теме. Мы видим, что если не прибегать к государственному ресурсу, то примерно так и будет выглядеть. Кстати, вот совсем в России недавно такое было, потому что всероссийское молитвенное стояние за чистоту веры православной прошло в Сокольниках. У организаторов не хватило мощи подключить госсредства и получить какое-нибудь приличное местечко в Москве, поэтому им выделили полянку в парке Сокольники. Туда набрались люди, раб Божий Вадим, раб Божий Павел, всего аж собралось на всероссийском молитвенном стоянии 69 человек, там была бы совсем тоска, но, конечно, очень обильно и сочно украшал пейзаж мой любимец Чаплин. Не улыбайтесь, я его правда люблю за наглость.
Верю. Кого же еще люблю?
За кровожадность, за упертость. Он настоящий христианин. И прекрасно, обожаем, что, да. В общем, прекрасно, что он у нас есть. Потом у нас, разумеется, есть вопрос про... Я понимаю, да, что он висит, что вы на меня смотрите, и в каждом глазу у вас по большой снежинке.
Вы имеете в виду периодическую систему Менделеева?
Нет, знаете, я говорю, да? Про снег. Знаете, у меня очень прохладные... Про сосули. И про сосуль. Но про сосули уже высказалась Академия наук, я не смогу сказать ничего более.
Да ладно, жуткий травматизм. Правда, это очень страшно, когда ты идешь такой невинный по тротуару, и тебе огромная глыба льда прямо в темечко. Это совсем не радостно.
А вы знаете, надо сосулям присвоить какие-нибудь героические названия. Вот как присваивают ракетам. Да?
Во-первых, категории.
И, да. Потому что погибшие от таких сосуль будут понимать, что они, в общем, пали за Родину. Это отчасти
может...
Ну,
они уже вряд ли что-то будут понимать, подсластить. Но, возможно, это кого-то утешит. Возможно.
Да, но вот смотрите, да, понятно, что бывают разные дозы. И с определенными дозами там организм может справиться. Но город, то, что называется, получил смертельную дозу снега. И у меня очень прохладное отношение со Смольным. Но когда я слышу этот постоянный вой про снег, то я думаю, а вот черт возьми, вот надо внимательнее посмотреть на известную картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи». А где ж там общественники, которые вопят, что вот горячий пепел вовремя не убирают? Вот где же эти люди, которые жалуются на то, что лапели, то есть вулканические бомбы, никто не перехватил по пути? Понятное дело, что бедствие. Я отношусь к этому, например, с пониманием.
И лопаты у вас есть.
Вы знаете, я лопата живу за городом и раскапываюсь сам. Знаю,
поэтому вы просто любите гаражи.
Не понаслышке знаю, что такое снег.
Между прочим, Александр Глебович, да. Вот вы говорите, но тем не менее, все-таки власть должна что-то делать с этим или не должна? Вот сегодня...
Слушайте, у нас страна, вот сегодня в которой никто ничего не должен.
В моем любимом законодательном собрании пытались поднять вопрос о снеге. Мой любимый председатель, или как он там называется, спикер.
Макаров,
да. Он сказал, нет, не будем обсуждать снег.
Ну, более знаете, того, Макаров... по-моему, еще и опять не пустил журналиста «Эхо Петербурга».
Ну, это я поэтому и говорю, что он мой любимый.
Вот что касается непочтенного журналиста «Эхо Петербурга», то здесь Макаров в принципе абсолютно прав.
Ну, конечно.
Объясню, почему. Потому что Макаров ведь не пустил под каким предлогом? Парень не служил в армии, да? Вот если бы он служил в армии, то была бы некоторая вероятность, что его отупили и сделали покорным. А тут может быть человек, который осмелится о чем-то иметь собственное мнение, Потом у меня был подобный случай. Вот вы зря думаете, что недопущение вашего корреспондента, нашего корреспондента в петербургский ЗАГС, это какая-то новация. Я помню, когда мы снимали 600 секунд, мы приехали, и там не пускали полностью затопленный говном дачный участок, туда не пускали осенизационную машину для откачки. Вот стоял Макаров, тоже, кстати говоря, по-моему, был какой-то либо Макар, либо Макаров, стоял, рвал на себе тельник и кричал, что
не пущу,
вот, не пущу я, потому что накоплено такими годами труда. Вот вы сейчас это все всосете и увезете куда-то без следа. Он не пустил. Он не пустил. Его дачный домик скрылся.
То есть вы думаете, Макаров, что мотивы те же самые?
Я думаю, что мотивы абсолютно те же самые. Потому что ведь «Эхо Москвы», Дымарский, вам ли этого не знать, имеет, скажем так, довольно сложную репутацию.
У Макарова.
Да, у Макарова. Совершенно верно. Поэтому отчасти, конечно, он был прав. Он не захотел иметь дело с человеком, который не обезврежен мордобоем, чванством, тупостью армейской. Он побоялся иметь дело с таким человеком.
А он сам же
И потом вот этот страх перед осенизаторами, он, к сожалению, характерен вообще для и депутатов, тем более для председателя ЗАГСа имени Макарова. У нас, знаете, в Петербурге настолько люди чудесные. Вот
он
пришел...
Он же сам полковник, по-моему.
Естественно, да, естественно. Да. Неких неосенизационных войск.
То есть он прошел через все это.
Он относился бы к вопросу
смотрите,
легче.
Александр Ильич, он прошел через все это, и поэтому на голубом глазу, можно сказать, там 4 человека в зале, знаете, у нас мест нет.
Ну, во-первых, он плохо ориентируется на местности и плохо считает. Но смотрите, в Питере вообще...
Кстати, армейские традиции убирать снег, мне кажется, широко известны по всей стране.
Но только не в Питере, потому что Ленинградский военный округ...
У меня когда-то бойцы рядом с домом военной части, они в виде гробиков, сугробы такие делали, абсолютно симметричные. Я всегда любовалась, это очень красиво.
Лучше были бы гробики, но вообще бездельничает, как мы знаем, и Росгвардия, бездействует и Ленинградский военный округ, который там... В 696-й раз примеряют фуражку и нашивают 869-й километр лампаса друг
на друга. Они дежурят.
Они, может быть, дежурят, они могли бы убрать снег. Но в Питере своеобразная публика.
Тогда вот
обратите внимание,
легче.
Нашелся умелец, который, узнав о том, что открыто в Петербурге чисто женское кафе. Ну вот кафе, в котором... собираются дамы, и не хотят они видеть эти мужичьи рожи. Поэтому они взяли и запретили мужчинам вход. На самом деле отнестись к этому можно с пониманием. Да? Потому что вот есть, например, женские бани. Хотя, согласно Конституции, мы все всюду имеем доступ. Попробуйте, Дымарский, в это воскресенье...
Вместе с вами.
Попробуйте проникнуть в женскую баню, я посмотрю, что с вами будет.
Действительно, но, идите вместе, менее, вы заодно человек, и снимете, Александр Глебович.
Человек, да. И будет беснование в Инстаграме не меньшее, чем с мощами преподобного Амвросия. Но человек вместо этого пишет выступит заявление в прокуратуру. И сейчас прокуратура будет на полном серьезе разбирать вот этот,
поражение,
кстати говоря,
мужчин,
предельно,
да?
Предельно вежливый со сниманием пенсне. Вот как это его... такое чисто дамское кафе не пустили. Но здесь, вероятно, можно было бы, если он не прибег к такому приему, как Киселев просил Дудя, он, в принципе, мог бы повязаться платочком и тихо проскочить и где-нибудь посидеть и попить свой кофеек в углу, не поднимая такого бешеного скандала. Но он вот не может это делать. У нас, вот, кстати говоря, рядом с какой-то станцией метро Международная, есть такая в Питере, да?
И в Москве есть.
Посмотрите, как аккуратно и красиво совершаются ДТП. Гололед, снег, ужас. Человек сбивает кого-то на автомобиле, останавливается, берет тело этого человека, погружает в багажник и уезжает. Найти до сих пор не могут, только по камерам. Только по камерам
определили. Ох, Александр Глебович, ох и сказочник.
Номера. Так, стоп, открываем интернет. Так, Оленька.
Это интернет,
слушатели, благодаря вашим усилиям очень старались и тут же по поиску нашли омовение мощей и видели многое. Так что я верю, что сейчас и это тоже найдут.
Кстати, и это найдут. Это
кстати, вам был предложен, случай, который... предложен прекрасная да. была предложена шутка нашими слушателями по поводу коктейль «Костяная нога». Мне кажется, действительно, это нужно взять на вооружение. Это ваш смузи, который вы в вашем инстаграме выкладывали. Это коктейль «Костяная нога», чтобы вы знали.
Давай все-таки оставим, потому что оставим то название, которое было. Ведь известно, что в одном из монастырей после омовения мощей именно такую воду разливали по бутылкам, и на этой воде было, правда, на принтере домашним образом отпечатано название «Православный лимонад вам не даст попасть в ад».
Ой, прелесть какая. Люблю рекламные стихи. Просто чудо.
Вот прям вот бутылочки стояли в церковной лавке. А практика эта часто известна, и, повторяю, может быть, действительно кому-то она нравится. Я не смею здесь ни в малейшей степени навязывать своих взглядов.
Ну, скажите мне, Александр Глебович, про таблицу Менделеева есть вам что
про
сказать?
Про таблицу Менделеева? Мне тоже научный вопрос.
Народ интересуется.
Научный вопрос. Вы знаете, да?
Нет.
Что Медведев, извините, перепутал. Медведев заявил, что, оказывается, никто не знал, что таблица, периодическая таблица химических элементов не имеет официального названия в мире таблицы Менделеева. Надо бороться за то, чтобы весь мир ее называл официально таблицей Менделеева, а не просто какой-то там периодической системой.
Ну, это глупость, потому что действительно во многих странах... Быть. Во-первых, надо понимать, что, конечно, это никакая не таблица Менделеева. Менделеев изумительный дядька. И действительно, он систематизировал несколько очень важных нюансов, но... По сути, все было подготовлено и Буабадраном, и массой сильных химиков Франции, в том числе анатомистами, или, вероятно, родственниками. Совершенно верно. И они одновременно с этим немцем Менделеев в том же году получил премию за создание и за открытие этого периодического закона. То есть, как и у всякого научного открытия, у него очень много авторов, потому что научное открытие – это сумма определенных знаний. В какой-то момент этих знаний становится так много, что возникает возможность сделать генеральный вывод. И кто-то один успевает вбить свое имя в наименование этого открытия. Но, как совершенно справедливо говорил Макс Планк, когда ему вручали подобного рода премию, он говорит, я чувствую то же самое, что чувствует горняк, проходчик, золотоискатель, который открыл жилу. Он берет приз, но понимает, что если бы это не сделал он, это сделал бы его товарищ, который шел двумя шагами левее. Поэтому в науке все предельно размыто, и попытаться приватизировать периодический закон Менделеева, который очень условно можно называть законом Менделеева, и его формулировки тоже существенно изменились со времен Менделеева. Поэтому, тут, скажем так, сказывается гуманитарно-юридическая серость Медведева.
Но это с подачи президента Академии наук Сергеева.
Вы знаете, после их
блестящего... То есть больше нет вопросов для Академии наук, только бороться за имя Медведева.
Блестящего пассажа с сосулями, я им готов простить все.
Это ваша Валентина Ивановна, дорогая, придумала.
То, что они так красиво кинули через бедро Гундяева, потому что, в общем, его в результате кинули. И в результате... все равно кинули с почетным профессором. Другое дело, что это происходило с дикими боями, о которых мы никогда не узнаем. Но даже в Академии наук есть конгрегация маленьких, тихих, но очень разумных, удивительных академиков, которые сказали, знаете, дорогие мои, через наши трупы, да, и предложили сосчитать количество трупов, сколько понадобится для того, чтобы Гундяева провести в профессора. И тогда
можно идея уже и давать совет Медведеву. Чудесно.
Таблица
спасибо
имени
большое.
Менделеева.
Имени Менделеева.
Пожалуйста.
Программа имени Невзорова, Дымарского и Журавлевой на этом заканчивается. Большое спасибо. Всего доброго.
И Гельвеции.
Да.
И Юниса.
Да. Счастливо. Фу. Курим, ругаемся матом, пускаем воздух.